Граждане дорогие, программа «П», и у нас, как и обещал в конце прошлого часа, в гостях Фёдор Танких. Фёдор Григорьевич, доброе утро.
Доброе утро.
Или можно просто Фёдор?
Можно Фёдор, я думаю.
Фёдор – врач-трихолог, друзья мои. Трихолог, ничего страшного. Это дело, когда касается волос. И у нас сегодня... Да-да-да, сегодня все, что связано с вопросами лечения, да, волос. А, ну, как одна из стадий заболевания – это облысение, да, я так понимаю. Ну, и пересадка, об этом тоже переговорим, если это будет вами востребовано. Друзья мои, все ваши вопросы относительно ухода за волосами, да, как с ними надо... надо обращаться, как их надо лечить, можно ли их лечить, потому что сразу в проброс одна из тем, некоторые утверждают, что волос это мертвый субстракт, да, так сказать, и какой смысл его лечить, потому что он не лечится, он уже умер, вот, и, друзья мои, об этом тоже поговорим сегодня, пожалуйста, ваши вопросы Федору Григорьевичу, 5533 со словом «Маяк», смс, вы этот номер хорошо знаете, почти дешевое средство связи для вас, ну, а нам удобно, мы будем читать ваши вопросы, ну а пока у нас есть и свои, да. Федор Григорьевич, поскольку вы у нас не только врач-трихолог, но и ведь, я так понимаю, успешный врач, правильно? Успешный в плане и коммерческом тоже. Есть ли какие-то раскладки теоретического свойства, когда бы мы могли говорить, ну вот, в принципе, какой процент людей, теряющих волосы, этим недовольны? И, ну вот, можно ли говорить об этом, желающих восстановить свои волосы обратно, да? Как вот по вашим наблюдениям, может быть, как специалиста?
Ну, наверное, сложно найти человека, который был бы доволен, теряя волосы, скажем так, да?
Лысина не нравится человеку, как правило,
я собственно... не встречал таких людей, которым нравится, да, скажем так, даже если мы говорим под там подходящая форма черепа, если это придает какой-то шарм, все равно я думаю, что если бы у человека была возможность, он был бы с волосами, если он мог бы это сделать, просто... Есть процент не очень большой, да, которые пациенты и люди, которые даже имея там финансовые возможности, не могут себе позволить быть с волосами, да, то есть когда либо какие-то там, не дай бог, травмы, либо очень мало волос в донорской зоне, так называемой, на затылке, и человек... физически, да, не может позволить себе быть с волосами.
Кстати, о донорских зонах будет отдельный вопрос, но, наверное, чуть-чуть попозже, да? Фёдор Танких у нас сегодня в гостях. Фёдор Григорьевич, вопрос самый вот, наверное, первый, с которого хочется начать. Действительно ли волос — это мертвая штуковина, да? В частности, приходил к нам некоторое время назад, помните, один из тусовки, так сказать, модный человек, один из стилистов. Нам приходил и смеялся над рекламой разного рода шампуней, средств для ухода за волосами, которые позиционировали себя, что ваш волос станет здоровее, если вы будете мыться нашим шампунем, будете втирать конским наши маски там и так далее. Вот он смеялся, говорил, что, в принципе, это глупо, поскольку волос — это мертвая штука. Вот ваша позиция, как врача, как действительно специалиста. Волос действительно отрастает из луковицы, это все вот, вот это просто...
Ну, смотрите, во-первых, да, если мы берем понятие луковица, корень волоса, да, это часть, которая имеет иннервацию, которая имеет кровоснабжение. Да, начнем с этого. То есть то, что внутри кожи, это живой участок, скажем так, да. Ну, сложно назвать его отдельно органом, но, тем не менее, иннервация и кровоснабжение присутствуют. То, что касается того, что на поверхности, ну, действительно, мы не кричим от боли, когда стрижемся, но, тем не менее, да, и, ну, без ухода в анатомию глубоко... Существуют шампуни, существуют маски, бальзамы, муссы и так далее, но они все имеют цель уход, да, то есть профилактика не...
Косметический вид?
Да.
Как
да.
волос выглядит, да?
Ну, вот абсолютно там разные могут быть добавки. Другой вопрос, да, когда мы говорим о шампунях так называемых укрепляющих, да, или питающих, ускоряющих рост, это, в принципе, невозможно. Почему? Потому что действующие компоненты, они, как правило... За тот период времени, пока это находится, да, на волосах и на коже головы, они не попадают, не проникают до луковицы. То есть для того, чтобы получить какой-то эффект, результат от того же шампуня в плане укрепления, да, шампунь должен находиться на коже головы, ну, хотя бы час-два. Я не...
Как удобрение в землю.
Да, да еще, да, да, еще да. Полиэтиленкой.
Слушайте, товарищ, накрытым, слушайте, да? Вот интересный, кстати, разворот. Извините, у меня волосы не собираются пока вылетать. Но дело в том, что я понимаю, если они растут, какие-то профилактические средства, то только настоящие. Вот сейчас мы заговорили, а действительно огромное же количество, будьте здоровы, огромное количество всяких приспособлений для того, что я... И главное показано, что они становятся другого цвета, они становятся шелковистыми, и что-то с ним происходит. А мы сейчас с Сережей выяснили, что волос почти ничего не чувствует.
Нет, он вообще ничего не
вообще
чувствует.
Вообще ничего не чувствует. Что на него воздействует, чтобы он хорошо выглядел? Или есть ли зависимость, предположим, от времени года? Зимой человек обычно же об этом говорят. Вы...
Тут слишком много вопросов, тут, Алексей Алексеевич.
Ну, секундочку, интересно же. Да. Ну, давайте дифференцируем. Давайте дифференцируем.
Молчал.
Конечно.
Давайте дифференцируем.
Под конец я расскажу что-нибудь. Узнаю полезного для меня.
Что могут давать ухаживающие средства, да, но если немножко анатомии, поверхность стержня волоса, она выстлана кутикулой, то есть это такие чешуйки, пластинки, которые вот находятся на поверхности. Соответственно, если в шампуне будут какие-то добавки, как то силиконовые шампуни, да, или еще какие-то добавки, то вот поверхность стержня может стать действительно более блестящей, более гладкой, но не более того. То есть укрепляющие шампуни,
волос сам не изменится, структура не изменится.
Нет, на какое-то время, пока вы
как
используете,
краски покрасить, вот.
да, абсолютно правильно.
Угу. Хорошо. Жалко. Следующий вопрос, Федор Григорьевич, насколько важно носить зимой в холода головные уборы и наоборот, если человек, например, вот у нас Иван Бушмакин очень любит кепки, да, эти американские бейсболки, да, и насколько вредно или полезно или никак не отражается на состоянии волос, головной убор летом в теплое время года. Вот расскажите нам об этом, пожалуйста.
Ну, зимой это если действительно на улице холодно, нарушается кровоснабжение, если мы ходим, да, без головного убора, что положительного действия никакого, естественно, на волосы не оказывает. То есть начинается, скажем так, голодание, да, корня волоса, что может привести и являться одной из причин выпадения, которое может появиться у человека.
А нужно обязательно укутывать целиком всю голову или достаточно, например, надеть... берет какой-нибудь, кепи. Я не знаю. Да-да-да. Или надо вот желательно укрыть всю зону, где у тебя растут волосы.
Желательно всю зону, конечно. То есть волосистую часть кожи головы.
Шаль, да.
А если, наоборот, вот летом, да? Ну, весна, понятно, пограничное состояние. Но вот летом, если человек ходит в какой-нибудь, тем более, синтетической, например, да, кепке, как обычно, вот эти
летом американские. Летом нужно защищать волосы от воздействия солнца, да, агрессивного. То есть солнце и высокие температуры, они забирают влагу, да, воду из стержня, и это может привести к тому, что волос становится более ломкий, да, более хрупкий. Это вот основное негативное действие солнца.
Скажите, пожалуйста, а вот когда хрупкий волос, вот бывает, что после люди переносят болезнь, и это отражается на волосах, или это заблуждение? И в плюс к этому, как воздействует маска на то, чтобы волос опять перешел в какое-то состояние? Потому что я просто помню, мне делали когда операцию, у меня был наркоз, и мне потом сказали, что почему я так выгляжу, что там что-то происходит, и какие-то выписали...
Это психиатрическая больница, когда
я лежал, вот там и делали. Я вышел оттуда, и опять заболел, да.
Давайте не чистить, Алексей Алексеевич. Теперь, значит, болезнь, ослабление, но мы не о радиотерапии, правильно говоришь?
Любой наркоз является токсическим действием на весь организм, и пользы он никакой не приносит. Да, то есть наркозы, различные трихотоксические препараты, ряд заболеваний, это все является причинами, скажем, провоцирующими факторами, которые приводят к выпадению волос активному.
Угу.
Говорить о том, что после наркоза что-то изменилось в качестве там, да, содержания микроэлементов, наверное, нет. Но это токсическое негативное действие, да, это присутствует.
А маски как помогают? Или это маски, тоже миф?
Ну, маски тоже не все так просто. Допустим, ну, что в народе самое известное? Касторовое репейное масло.
А еще есть коньяк, черный хлеб, там еще что-то замешивают. И говорят, что волосы прям
электролизуются. Это в больнице, Алексей, много народных учили. Средств. Да. Но нужно четко понимать и знать, что когда у человека есть сильное выпадение, маски масляные, да, делать нежелательно. То есть, вот, скажем, касторовое репейное.
Лишать доступа воздуха, да?
Ну, это дополнительное плохо. Механическое воздействие, которое может само по себе являться причиной, скажем, выпадение. То есть, когда сильное выпадение, максимально щадящий режим. И маски можно делать, но не масляные, да, чтобы они легко смывались.
Друзья мои, сегодня у нас Федор Танкиев в гостях, врач-трихолог. Сегодня говорим о волосах, о выпадении, о лечении, в том числе и о пересадке. Ваш вопрос, пожалуйста, 5533 со словом «Маяк» смски. Федор Григорьевич, а вот история с тем, что у женщин, ну, сталкивался с этим, знакомые женщины говорили о том, что портится волос из-за родов, например, да, то есть когда женщина отдает микроэлементы, да, маленькому вот человечку, и после родов требуется восстановление волос. Да, они чаще выпадают, женщина замечает, да, как-то становится тоньше. Ну, уходит из организма, да, что-то. Ты же женщина же передает что-то ребенку. Вот ваши рекомендации, как вот в послеродовый период, что стоит, например, принимать, какие-то, может быть, витамины, да, именно внутренние, да, в пищу добавлять, чтобы помочь организму быстрее восстановиться.
То есть, ну, к сожалению, действительно, эта проблема существует, даже есть отдельный, скажем так, поддиагноз, да. Звучит это все как дисгормональная алопеция, то есть действительно выпадение волос после рождения ребенка. 85% женщин обращаются с такой жалобой. И там два момента. Либо выпадение начинается через 3-4 месяца после рождения ребенка, либо после завершения кормления грудью. Значит, здесь ситуация такая, что, как правило, если в течение 2-3 недель после появления активного выпадения прекращается оно, ну, может, само по себе, да, закончится выпадение, тогда можно не переживать и к врачу не обращаться. Если больше, чем 2-3 недели беспокоит выпадение после рождения ребенка, да, то желательно обращаться уже к врачу, не дожидаясь, пока сильно потеряется объем, потому что, к сожалению, женщины, они такие, наверное, более терпеливые, нежели, чем мужчины, долго ждут, пока эта проблема закончится. Ну и плюс ко всему, конечно, маленький ребенок не позволяет, да, сразу же обращаться, времени элементарно
нет. А какие
нет.
методы лечения могут быть? Я понимаю, в каждом случае индивидуально, но вот чтобы восстановить волосы уже при помощи специалиста, это, опять же, изменение питания, рациона, да, или какие-то, я не знаю...
Самое простое, с чего начать, это действительно поливитаминные препараты, состав которых специально подобран для волос, их сейчас масса, да. Если на этом фоне, на фоне приема препаратов, опять же, нет динамики, да, положительной, то добавляются к препаратам внутрь препараты наружного использования, препараты, которые вводятся непосредственно в кожу, да, внутрикожные инъекции такие.
Колят в голову,
да,
голову шприцом?
Да.
Это же больно.
То есть
нет.
Оттягивают кожу, как собаки? Вот
нет.
Когда вот.
Существует напажная методика, то есть это микроинъекции в кожу головы тоненькой инсулиновой иголочкой. Даже те люди, которые при виде иголки могут там в обморок упасть, они совершенно спокойно эту процедуру переносят. Она практически безболезненная, но очень действенная, потому что идет непосредственная доставка всего необходимого прямо к луковице.
Федор Григорьевич, а вот скажите нам, пожалуйста, в принципе, история с облысением, да, это в большей степени наследственная тема или приобретенная каким-то неправильным образом жизни человека, который вот этим страдает. В принципе, вот если родители, да, например, или дедушки были лысоваты, скажем так, выпадали волосы, то борись не борись, все равно к какому-то периоду жизни все равно облысеешь, да? Или же мы можем повлиять на вот ситуацию с волосами?
Ну, генетика, безусловно. Причем, что интересно, чаще где-то в 70-75% наследуется по материнской линии через поколение. Здесь ситуация в чем, да? То есть мы говорим глобально, есть два вида потери волос. Это мужской тип и женский. Угу. При мужском типе потери максимальный результат, который мы можем достичь, это приостановление процесса. Если мы говорим про женщин, то там прогноз, он, как правило, гораздо более положительный. И люди приходят в париках через 2-3 года, они эти парики снимают, счастливы и довольны. У мужчин увеличить объем лечением, да, то есть безоперационными методиками, консервативными, практически невозможно. Мы об этом предельно откровенно пациентам говорим.
Вот если к женщинам тогда перейти, да? А женщина, вот у нас есть такой, чуть не сказал, такая женщина Веселкин, но как раз антипример. Вот Алексей Алексеевич не хочет красить свои седые патлы, да? Вот он бросает нам вызов тем, что вот он такой седой. Ну, вы тоже, кстати, уже седой. Вот вам, Федор Григорьевич, сколько лет?
37.
37, седой уже. А Веселкин, видишь, к полтиннику посидел.
Почему седой-то? Что вы...
Ну, а кто не седой? Седой, совершенно четко я вижу седые волосы.
Ему виднее.
Да-да, мне отсюда виднее, мне подсвечивают. Да? Вот женщины, как правило, очень много экспериментируют с окрашиванием волос. Да? Честно говоря, редко, когда встречаешь женщину, чтобы она осозналась, что у нее не было ни разу в жизни экспериментов, или что у нее на данный момент натуральные волосы. Они всегда делают или мелирование, или, я уж не говорю про завивки, бабушка моя баловалась 6-месячной химической завивкой.
Клорирование еще делают.
Адские какие-то вещи. Бландоран ликвид, это вот эти вот штуки с выбеливанием еще в 70-е годы, да, пришли импортные какие-то средства. И я так понимаю, что волосы-то изнашиваются. Пример из поп-индустрии Кристина Агилера, которая на грани просто лишения волос, потому что выбеливала черные волосы, что особенно, видимо, трудно, да, превращала в блонд. А ведь это надо еще и подкрашивать. Вот о безопасности средств для окраски волос женских. Ну, помимо того, что девки у нас дуры, я реально так буду говорить грубо, но они в мороз, я всегда вижу, вот из-за того, что у них укладочка, причесочка, они всегда с голой башкой ходят, и вот это в меньшей степени заботится о своей голове, девки. Да, ну вот, а вот что касается краски.
Ну, не придумали, скажем так, пока безопасных красок, это однозначно. То есть какая бы краска ни была, какая бы она там безымячная, там, щадящая, все равно отрицательное действие она оказывает.
Даже если она по цене отличается в разы от какой-то.
Неважно, да? Абсолютно неважно, все равно отрицательное действие есть. Частично его можно нивелировать, то есть есть ряд средств, которые добавляются в состав краски непосредственно и уменьшают отрицательное действие, но не убирают его полностью.
Краска же воздействует не только, я так понимаю, на волосы, но как раз и на кожу головы, правильно? Пока женщина носит вот эту штуку.
Есть более щадящие процедуры, такие как мелирование, но пользы-то все равно нет. Просто где-то больше вреда для луковицы, а где-то больше вреда для стержней и луковицы. Да? То есть там и там.
И есть ли какое-то безопасное количество процедур в год?
Это индивидуально.
Товарищи, вот смотрите, нас уже спрашивают на СМС-портале огромное количество вопросов к вам. Ну вот самый такой... Часто встречаешься, да, просто засекутся волосы у жены, аж плачет. Вот что делать? Это лечить волосы нужно или стричься правильно, или что?
Проблема с корнем волоса в любом случае, как правило, секущиеся концы, это результат, ну, безусловно, да, каких-то отрицательных воздействий, плюс ко всему это недостаточное питание луковицы. То есть начинать нужно с того, что, ну, по возможности, да, защищать стержень волоса от окрашивания. Помимо этого, прием препаратов внутрь каких-то витаминов, то есть начинать подпитывать корневую систему. Плюс ко всему, да, элементарно кончики волос убирать вот эти секущиеся окончания.
Федор Игоревич, а вы упомянули уже о том, что с мужчинами более плачевная ситуация. Мужское облысение только останавливается, а у женщин есть еще возможность регенерации, да, то есть возобновления. А вот, в принципе, по процентам, с вашей точки зрения, облысение у мужчин и у женщин на потере волос в равной степени встречается или мужчины лидируют здесь?
Ну, сейчас проблема вообще помолодела. То есть, если раньше в нашей клинике мы делали пересадку, начиная с 22, с 23 лет, то сейчас масса приходит молодых людей, которым 19-20 лет.
И уже лысые.
И уже лысые.
А по полу все-таки, женщины или мужчины больше?
По полу, наверное, один к одному, скажем так.
Серьезно? Да. То есть женщины гримируются, вот что они делают. Они скрывают от нас свое облысение. Друзья мои, сегодня мы говорим с врачом-трихологом Федор Танких. У нас в гостях ваши вопросы 5533 со словом «Маяк» смски. После новостей спорта мы продолжим и ответим на них. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о волосах, о лечении волос, об аллопеции. Это такое модное слово, оно стало модным лет 20 назад. Облысение, да? И сегодня мы разговариваем с Федором Григорьевичем Танких, врачом-трихологом. Федор Григорьевич, еще раз доброе утро.
Здравствуйте.
И возмутительно, конечно, ведет себя товарищ инвалид, то, что ему представляются разные картины, портреты лысых людей, потому что у трихологов, я так понимаю, есть понятие донорской зоны, и инвалид представляет какого-нибудь популярного усатого, но лысого человека.
Красивого. Например, Розенбаум. Донорская зона у него одна, усы, без которых его не представить, и маловато для всего остального черепа.
Брови еще, брови.
Да.
Ну да. Брови. Ну, этот чуп.
Да, вот, чуп. Да, вот, да. На чуп-то
хорошо,
мы скребем.
Хорошо.
Да,
значит, да, Федор Григорьевич, хотелось бы одну... Сейчас мы обратимся к смс-кам слушателей. 5533 со словом «Маяк». Их много, и вопросы разнообразнейшие. Но вот смотрите, у нас в разговоре, в нашем за кадром, промелькнула история про два метода пересадки волос. Да, в принципе, два метода трансплантации. И один из этих методов сопровождается, из ваших слов, я так понял, неким швом на черепе, да, на затылке черепе. И что это за методика, которая включает в себя, можно на бытовом уровне как-то объяснить, каким образом получается этот шов, который закрывает путь уже к бритью налысо, если вдруг приспичит?
На бытовом уровне все достаточно просто. Делается местная анестезия, то есть... укольчики в кожу головы, которые приводят к тому, что человек абсолютно не испытывает никаких болезненных, неприятных ощущений. Выбривается узкая длинная полоска кожи, то есть машинкой для стрижки волос. Да, ну, то есть под ноль. Узкая длинная полоска кожи. Вот она забирается на глубину залегания волоса. А после этого получается дефект на коже, который ушивается нитками, да, формируется пластический шовчик.
То есть заодно и подтягиваются веки.
Нет, конфигурация никоим образом не меняется. Хотя многие не хотели, наверное, да.
Брови, как будто ты удивился, да-да.
Многие были бы, наверное, довольны, чтобы еще и такой эффект получать. Из этой полоски кожи мы получаем луковицы, которые непосредственно пересаживаются. У человека на затылке остается шовчик, но он закрывается собственными волосами полностью, и сразу даже после пересадки его пациенты, ну и вообще не видно его.
А какой длины эта полоска кожи?
Полоска кожи примерно может быть разной длины в зависимости от того объема, который делается пациенту. Да? То есть если мы говорим такие ситуации серьезные, как у Розенбаума, да, то там полоска достаточно длинная.
Там в спину надо уже внедряться.
Да, там со спины надо брать. Да.
Погодите, а что, вот, правда ли, что могут брать и с ягодиц вот донорские зоны?
Это такие очень ходили, распространенный вопрос.
Ходили, да, такие разговоры, когда Элтон Джон вот себе нарастил челку.
Мне кажется, лучше с другой
была
стороны.
Версия, что поскольку сделал, там да. У него зона активности, вот такой
жизнь цепляются волосы.
Да, там такой кратер, волосяной кратер, оттуда можно черпать энергию.
Ну, правда, волосы другой формы, они курчавые.
Ну, приходите, не смущайте, доктор.
Витаминизированные.
Федор Григорьевич, действительно, берут ли оттуда?
Берут.
А с зоны бикини, вот пришел вопрос, и оттуда берут?
Берут.
Ну, это как раз для усов. Ну что ж, друзья мои, сегодня у нас Федор Танких в гостях, врач-трихолог, работает уже много лет, занимается вопросами выпадения волос, где можно, там лечит. Я напомню, что у женщин, кстати, ситуация с вылечиванием гораздо лучше обстоит, чем у мужчин. Мужчина может только остановить облысение, да, сегодняшними технологиями, ну, безоперационными. И проблема в том, что, оказывается, женщины и мужчины лысеют одинаково. Так что, друзья мои, знакомясь с красивой, эффектной девушкой, проверьте, не паричок ли принесла с собой, да. Ну, давайте к вашим вопросам, 5533 со словом «Майк». Вот, смотрите, первый вопрос. Моей дочери 1 год, у нее с рождения на затылке пучок волос растет из одной луковицы. Трудно представить, как это сказать. Эта луковица как шишка, как горошина. Что делать? Хирурги предлагают резать. Что это такое?
Ну, тут надо смотреть. Скорее всего, действительно лучше удалять. Может быть, это какая-то липома, какое-то образование.
Жировик?
Доброкачественное что-то, да? То есть, может быть, так. Просто это нужно видеть.
Понимаю,
я вот тоже сейчас понимаю, друзья мои, не очень
представляю. Пачкаются, говорят, волосы, когда люди действительно спят, и у некоторых это проблема перерастает. Засаливаются волосы с утра, как сосульки.
Что это? Наверное, нужно помыть голову с утра.
А вот, кстати говоря,
ночью пачкаются волосы.
Смотрите, нет, ну действительно, следующий вопрос, насколько часто, он очень типичный, насколько часто можно мыть волосы? Потому что, говорят, что каждый день нельзя.
Есть ли такое действительно правило?
Ну, я просто слышал, каждый день нельзя.
Я в среднем, потому что там кого-то... через день.
Через день.
Да, это в среднем. Дальше зависит индивидуально от человека, да, то есть если у него сухая кожа, он не будет мыть голову ежедневно, автоматически не будет, как бы он ни подбирал себе шампунь. И наоборот, если у человека жирная голова, вот, да, как вопрос сейчас был, ведь там неизвестно, сколько он голову не мыл, что у него сосульки.
Это женщина, ворочалась. Может, наволочка грязная.
Потел ночью, наверное.
Да. Много вопросов возникает. Все. Может быть, подушку, там, наволочку.
Может, Федор Григорьевич, а детские шампуни, которые нейтральный pH и рекомендованы детям, да, там, чуть ли не с младенческого возраста, они действительно менее вредны для волос?
Да, действительно. Действительно.
То есть, понятно. Так, следующий вопрос. Мне 25 лет. Начинают появляться залысины, пишет Алексей. Редеют волосы. А на затылке густые. Караул. А с чего начать профилактику?
Вот как раз вот, да, на затылке. То есть это то, что мы говорили, то, что называется донорской зоной. То есть той зоной, где волосы, даже если они выпадают, но они полноценно восстанавливаются, там они не редеют. Алексею можно посоветовать, ну, начать с тех же витаминов, да. Хотя... Четко нужно понимать то, о чем мы говорили в начале передачи, что это только приостановит процесс. То есть там, где лобные, височные, залысины, я так понимаю, что речь идет о них, образовались уже, там не поможет ему ничего, чтобы он не втирал, не пил.
Эти залысины, знаете, они будут. А вот знаете, специальные какие-то есть массажные такие паукообразные щеточки, которые якобы кровообращение, ну, так сказать, возбуждают, да, вот что-то натирают до голову. Это что-то может помочь? Вот механическое...
Это вот от сальности волос, наверное, поможет.
От сальности, да. Хороший вопрос. После употребления пива и майонеза возникает сильная перхоть. Почему? Гениальный вопрос. Кстати, о перхоти сегодня ни слова не сказали.
Нет, было о перхоти, говорят, у лысых перхоти нет. Вот все, однозначно. Вот.
Кстати, уже... странно. Да. Да. Жирная пища действительно влияет на перхоть?
Пища. Скажем так, желудочно-кишечный тракт и все, что с ним связано, является прямой проекцией на состояние кожи головы. Жирность, сухость, то есть все заболевания, как правило, кожные, они лечатся не только дерматологом, но и параллельно гастроэнтерологом, да, то есть человеком, который назначает диету определенную. То есть это действительно, да, зависимость в этом есть совершенно однозначно.
Про пересадку сразу два вопроса. Донором можно волос стать?
Кому-то? Нет, только нет. Аутотрансплантация.
Отторжение идет.
Отторжение,
да. То есть другого человека нельзя пересаживать. Понятно. Прохну много вопросов вас спрашивают.
Кна и басма, натуральные, да, вот краски, вот они ничего. Также вредны,
как и... Кна и басма, вот... Если мы говорим о красках, вот ими можно. Более того, если это делать с умом, да, то это же со времен Египта, насколько я знаю, да, известные средства, которые относятся к лечебным, та же хна, да, то есть если это делать раз в месяц, не передерживать, то это дает и укрепляющий эффект.
Попробуй, Леша. Я понимаю, что ты прочел под чужим вопросом свою боль.
Нет. Не моя боль. Я как раз хотел обратиться к седине, потому что я не собираюсь ее красить. А многих это беспокоит. И можно ли остановить, спрашивают.
Седину.
Седину.
Причина седины нигде в мире не установлена. Да? Соответственно, какого-то этиологического подхода, то есть устраняющего причину, которая не установлена, нет. То есть на фоне лечения, да, седины становится меньше. То есть волос начинает более активно питаться, набирать пигмент. Седины становятся меньше, и частично даже у некоторых пациентов мы видим результат, когда волосы набирают пигмент, возвращают свой цвет. Но это далеко не у всех.
Федор Григорьевич, вопрос о том, действительно, все-таки с перхотью разобраться. Это проблема кожи, да? Это же не проблема волос, перхоть.
Это кожа, да.
А вот эти шампуни, которые сделали себе имя последние 20 лет только на борьбе с перхотью, они на самом-то деле, не называя бренд, чтобы не было судебных исков, но мы все понимаем, о чем идет речь, и, так сказать, не, лицемерно не называем бренд просто. Но серьезно, они помогают? Или от перхоти помогает только специальное комплексное лечение какое-то? А шампунь просто вымывает и все. И...
Шампунь, он дает чистящий эффект, да? То есть есть разные шампуни. Есть шампуни, допустим, которые содержат системные антимикотики. Ну, это противогрибковые препараты тот же, да?
То есть перхоть — это грибок?
Это, знаете как, если разбираться... То есть у каждого человека этот грибок есть. Это так называемая сапрофитная флора. Другой вопрос, то, что этот грибок...
Иногда
в том количестве,
не активен, да?
Когда, да, он не активен, но он начинает размножаться тогда, когда появляется шелушение. То есть шелушение первично. То есть вот эти чешуйки-пластинки, которые наслаиваются друг на друга, они служат питательной средой для этого грибка.
А шелушение чего появляется?
Масса может быть причин, да, начиная от желудочно-кишечного тракта, заканчивая тем, что нарушается, допустим, очистительная функция кожи.
То есть
и
надо
шампуни
идти к трихологу,
призваны,
да,
помогать. Трихологи, они... дерматологи. Это трихология — это как бы раздел, да, дерматологии, потому что волосы являются придатком кожи.
Угу. Понятно, это... ребят. Значит, вот еще один важный вопрос из Питера от Дмитрия. А зависит ли облысение от уровня тестостерона? Говорят, что действительно такие в мужском плане активные люди, у которых, так сказать, дымит, так сказать, это жизнедеятельность, да, они более подвержены облысению. А такие пассивные, пассивные
отец со шерстяной у них, кстати,
вроде
говоря,
Алексей, да. Алексеевич, да, они, соответственно, так сказать, ну и ладно.
Ну, это, скорее всего, да, бытует такое мнение.
Сегодня
но...
плохо себя чувствует Сережа, да. Особо трудновато. Ну, давайте.
На самом деле, такой прямой зависимости нет, если разбираться. И важно не уровень тестостерона, а важен уровень другого гормона. Это дигидропендростерон-сульфат или дигидротестостерон, который получается в результате взаимодействия тестостерона и фермента 5-альфа-редуктаза второго типа.
А во внешнем поведении это как-то влияет, вот то, что у человека повышен этот гормон? Если тестостерон, это мужская активность?
Да, то есть повышенный уровень мужских половых гормонов, он не является, скажем, основным критерием. То есть это не факт, что если у него будет там гиперандрогения, что он будет обязательно лысый.
Ребят, да. Два еще вопроса, потому да. что время у нас уже... Да, лаки, да. Лаки вредно использовать?
Три погоды.
Ну, просто действительно, женщина без
лаков. Или лучше по старому сахаром, так сказать, сладкой водичкой закреплять волосы, как девочки в ПТУ.
Салом.
Салом?
Лак, лак.
Нет, лак, лак.
Лак,
лаки, лаки.
Ну, смотрите, лаки, вообще укладывающие средства всяческие, муссы, там, пенки и так далее. Ну, безусловно, они нарушают естественную структуру. То есть волос не должен быть в таком состоянии. Поэтому, если это необходимость, совет очень простой. Перед тем, как человек ложится спать, он должен хотя бы, да, без шампуня смыть это средство.
И еще один вопрос, успеем коротко. На лице волосы растут не везде, где хотелось бы. Можно помочь человеку? То есть, например, борода плохо растет. Ну, вот усы растут, а борода плохо. Да, подкормить.
Можно помочь, но это не к трихологу.
Да, не к трихологу, да. Друзья мои, сегодня у нас Федор Григорьевич Танкик был в гостях, врач-трихолог, Real Transhair, я правильно понимаю?
Да. Абсолютно.
Вот. Ну, спасибо вам огромное за вашу консультацию. Я думаю, что частично нужды слушателей удовлетворены. Ну, а вам огромное спасибо, что вы нас консультировали.
Спасибо вам.
Спасибо большое. Хорошего дня.